Тот, кому известны принципы религии, не убьет врага, застигнутого врасплох, пьяного, безумного, спящего, испуганного или лишившегося своей колесницы. Он не убьет ребенка, женщину, глупого или сдавшегося на его милость. Комментарий Шрилы Прабхупады. Воин, знающий религиозные принципы, никогда не убивает врага, который не оказывает ему сопротивления. В прежние времена битвы велись в соответствии с принципами религии. а не ради удовлетворения чувств. Нельзя было убивать опьяненного или спящего врага и так далее, как перечислено выше. Таковы некоторые из законов войны, ведущиеся в соответствии с религиозными принципами. Раньше войны никогда не объявлялись по прихоти эгоистичных политических лидеров. Они велись в соответствии с принципами религии, которые свободны от недостатков. Насилие, совершаемое в соответствии с принципами религии, намного выше этих так называемых, выше так называемого ненасилия. Насилие, совершаемое в соответствии с принципами религии, намного выше так называемого ненасилия. Тот, кому известны принципы религии, не убьет врага, застигнутого врасплох, пьяного, безумного, спящего, испуганного или лишившегося своей колесницы, он не бьет ребенка, женщину, глупого или сдавшегося на его милость. Наказание сына Дроны. Песня 1 глава, 7 текст, 36. Может быть, не так уж актуален этот стих для нашего времени, конкретно для нас с вами. Мы не собираемся воевать. Этика войны описывается также и в шатрах. Интересный момент, что насилие может быть выше ненасилия, так называемое. Пропал комментарий говорит об этом. Не всякое причинение боли является насилием. Даже не каждый человек, который ест мясо, млечко. И так далее. То есть по внешним признакам недостаточно судить о культуре. Не всегда бывает это правильно. Важен мотив, причина, настроение. То есть в прошлом войны велись в соответствии с религиозными принципами, хотя религиозный принцип гласит «не убий». Войны велись на основании принципа «не убий». Это трудно понять сейчас. Собственно, отражение и в нынешнем времени, когда люди борются за мир при помощи войн, это лишь отражение. Выглядит смешным сегодня. Мы объявляем мир, боремся за него. Но как боремся? Убиваем друг друга. Делиться о другом. Кшатрии не вступали в битву ни с кем, кроме равного себе противника. Но, например, Арджуны не было равного противника на Курукшетре. Может, только Карна. Но с Карной тоже суждено было встретиться ему на поле битвы. В свое время. А как же с кем сражался Арджуна, когда он был побежден? Бхишма Дайху, Дроначарья или до этого? Должен он найти себе равного противника. Выстраивались войска против одного Арджуны. Командующие решали, что этого достаточно, чтобы победить Арджуну. Примерно равно. Около 100 тысяч воинов каждый день. И один Арджуна колесницу лишь. Но это считалось нравственной битвой. Было бы безнравственно, если бы Арджуна сражался с обычным воином один на один. Слишком велик воин. Значит, достойный противник должен быть для него. Лишиться чести. Не может вступать в битву с каким-то слабым человеком, например, религиозный принцип. Значит, силы должны быть примерно равные, чтобы вступить в поединок, тогда это считается честным поединком. Как в современном спорте, также они поединки устраивают, какие-то там боксы, ну там тоже весовые категории, видите, тоже. А остальные какая-то присутствует. Тогда это уже как игра рассматривается, нечто другое. Принцип честности закладывается. И также есть этика, мораль, нравственность у каждого человека, даже у воина, который должен убивать людей. Интересно то, что когда люди сражались ранее, они не пытались запугать друг друга. Здесь говорится, напуганного человека нельзя убивать. Даже если воин был напуган, бросал оружие, убегал, его не убивали. Ну, бывало всякое, что нарушали принцип, но согласно тому, что написано здесь, напуганного воина не убивают. Бросает оружие в панике. Например, раненый — это тоже человек напуганный. Если, конечно, раненый не напуганный, продолжают сражаться и умирают. Но обычно, когда человек получит ранение, он боится, он сильный страх испытывает, начинает прятаться или убегать вперед. Такого человека не убивают. Напугают. Неправильно это получается, насилие над ним, не честная схватка. Честная схватка не основана на насилии, на равенстве. Так они не пугали друг друга, а вдохновляли сражаться друг друга больше. воин. Хотя не на жизнь, а на смерть, требовалось вдохновение. Воин не мог гневаться беспричинно. Это означает, что он был бы сумасшедшим каким-то человеком. Беспричинно просто гневается на поле битвы, начинает размахивать оружие, кричать, гоняться за каждым. Что, какое-то сумасшествие? Лечение требуется. Они выходили, что они видели друг перед другом, они видели, да, вот есть воин напротив, и оценивали силы. А, это тот самый воин, а, достойный противник, я рад, приветствую тебя. Ну давай посмотрим, какой ты воин. Вот что они говорили. И они не пугали, а вдохновляли. Для кшатрии это вызов. Вдохновляет, говорит, давай, посмотрим. Вот в таком духе они подбодрили, в конце концов, после слов только они начинали браться за оружие, когда уже были готовы. То есть подготовка была особая. То есть не было такого, что поворачиваетесь спиной к противнику, он использует этот момент, убивает вас. Или вы спите где-нибудь, отдыхаете, он наконец подкрадывается тихонько и кинжал, пока вы спите. Это войны в Кали-Юге распространены вот такими террористическими актами, их называют. То есть войн сейчас честных нет, согласно этому описанию. Более того, лидеры, которые ведут войны, они сами не сражаются вообще. Они сидят в бункерах и смотрят туда в перископы, наблюдают, как там идет сражение, сколько там жертв на той и на другой стороне. Оружие массового поражения. Это вообще не война. Это называется бойня. То, что мы сегодня имеем. Поэтому война обычно сопровождается болью, печалью, скорбью. Такими энергиями, такими настроениями. Но нет. Раньше люди совершенно по-другому относились к битвам и к поражению или победе. Не боялись смерти кшатрии. Они не видели ужасный лик смерти, который навязан век Кали людям. Ужасный лик смерти, который подкрадывается к нам с косой, незаметно, без предупреждения. Сейчас так принято понимать его смерть. Нет, это смерть, знаете, в таких низших гунах, что человек даже живой боится всего на свете, потому что кругом неизвестно, что ожидает. Смерть коварная, знаете, ее лицо такое ужасное векали стало, искаженное. Но что касается людей в благости, преданное служение, люди преданы, то Кришна задолго до смерти еще предупредит о ее приходе. Преданный, он в течение своей практики должен избавиться от этого страха, навязанного иллюзией. Так кшатрии, они сражались так, чтобы не вызывать страха, но только героизм. Вот этот героизм, значит, бесстрашие. Это культура была, воспитание, отношения были. То есть даже сражаясь, они не испытывали страха большого или какой-то особой ненависти. То есть совершенно на другом уровне происходили отношения. Поэтому такое насилие, оно ценнее нынешнего современного не насилия, а человеколюбия, знаете, когда они гуманность к человеку проповедуют, причем к своей нации в основном, но другую нацию не уничтожают при этом. Ради своей нации. Это чудовищный акт насилия, говорится. Вызывает страх. Межнациональные конфликты вызывают страх. Границы вызывают страх. На любой границе, которую пересекаете, вы чувствуете сразу страх. Там напуганного человека пытаются проверить там, или документы и все остальное. И люди получают стресс, просто передвигаясь, просто живя рядом друг с другом. Они уже испытывают напряжение. Для Кали, то есть главная тактика победы – запугать сначала противника, а потом ослабить, когда он запуган. Объявить его трусом и уничтожить. Любому человеку свойственно пугаться, даже воину. Каждого спросили, он выглядел бесстрашно абсолютно. Я спросил, ты что, Карл, ты вообще ничего не боишься? Так себя ведешь, вот когда все бегут, ты просто вперед выходишь и сражаешься спокойно. Все бегут, реально, а ты вперед выходишь, берешь лук, стрелу. Сражаешься. Спокойно, методично. Руки у тебя не дрожат, ты не суетишься, ты уверен. Карл спросит, ты что, никакого страха не испытываешь? Он сказал, нет. Не боится только камень мертвый. Все боятся. Я просто думаю о долге. Так, когда кшатрия думает о долге, он не боится. И так, даже когда Вритрасура сражался с полубогами, полубоги убежали, Вритрасура стал говорить, вспомните долг, куда вы бежите вообще? Вспомните долг, возвращайтесь обратно на поле битвы, что это лучше умереть сейчас, чем убежать. Раджуни сказал, Кришна, долг вспомни свой. Если ты погибнешь на поле битвы, это лучше, если ты сейчас уйдешь с поля битвы. Вспомни долг, не бойся. Отринь этот страх. Ну, страх может прийти и на платформе знания даже, как Арджуна, выдвигал аргументы. И когда он выдал материальный аргумент, он сильно испугался за последствия. Страх возник. Но Кришна дал ему интересное знание. Сделал его бесстрашным. Для души не существует рождения и смерти. Тело. Родишься, умрет, умеешь родиться заново. Ты ничего не изменишь. Лучше подумай, что выше этого, выше рождения и смерти, путь к вечности, это долг. И ты воин. Ты должен сражаться. Это твой путь к Богу, на самом деле. За религиозные принципы. Основываясь на религиозных принципах. Сражайся во имя долга. На очень высоком уровне нравственности, религии. Это лучше, чем так называемое ненасилие, которое проповедуется в нынешние дни на благо человека, режут глотки невинным животным. Миллиарды, миллионы, миллионы каждый день. Что просто вкусно, по идее. Это называется гуманизм. Гуманно. Пропад осуждает это. Что хотя в прошлом также велись войны, но они были совсем на другом уровне цивилизации. Воины никогда не убивали мирных людей, здесь говорится об этом. Просто даже глупого человека не убивают. Глупый человек не может достойного сопротивления оказать, если он глуп. Или просто чего-то не понимает. Нет, не убивает такого глупого человека. Ребенка, например, наказывают, но не убивают. Даже если случайно кого-то убьет, ребенок может сделать, случайно может. У него в руках оружие какое-то, и он просто пытается нажать что-то там, как это он видел. Дети иногда убивают друг друга в таких играх. На Западе, где оружие доступно и хранится в домах, в таких случаях немало. В школе они просто играют из настоящего оружия, целятся, друг убивают друг друга. Ребенка не наказывают. Смертный приговор не предъявляют. Нет никакого акта суда, ничего нет. Родителям предъявляют претензии, но ребенок глуп, не наказывается. Также есть люди, люди взрослые, но они глупые. По глупости они могут делать много-много плохих вещей. Кшатрий, он должен распознавать эту вещь. Что просто это глупый человек. Как Хануман, допустим, он как только родился, он искал пищу. Но пища была назначена то, что круглое и красное. Желтое, розовое, что-то такое, висящее вот это. На деревьях или выше. Между деревьев он увидел солнце восходящее и заходящее. Подумал, хороший фрукт. Такова Пурана о Ханумане, о его могуществе. Он проглотил солнце. Проглотил, но держал во рту, потому что оно горячее очень, ждал, когда остынет. Что-то горячее говорит в рот, уж видишь, какая потом глотает. Он держал ее во рту, тьма во вселенной, голубой не стали думать, какой-то демон, какой-то чудовище, какой-то огромное могущество, какие-то аскезы ему совершило живое существо. Но увидели, нет, обезьяна какая-то. Большая, огромная обезьяна. Никто не подумал, что это какая-то просто глупая обезьяна. Как можно такую большую глупость сделать? Много силы, и он еще не развит. Они пытались дать ему благословение, какие-то обещания, чтобы только он выпустил солнце обратно. Ну, нет, ему просто есть хотелось. Каким благословением? Ничего не понимал. И один великий мудрец вселенной догадался. Перед вами ребенок вообще. Это просто ребенок, дайте ему банан и все. Ничего не нужно. Для Кали все люди глупы. Поэтому смертная казнь за нарушение религиозных принципов не предъявляется сейчас. Повторяйте его мантру, не повторяйте, вас убивать никто не будет. Скорее убить за то, что будут убить за то, что повторяют. Хотя в прошлые времена, то есть это было наказуемо в определенном смысле слова. Если царь был нерелигиозный, то его проклинали брахманы, как царя верну, на смерть. Да, очень опасно. Сейчас невозможно, потому что люди, да, они не очень религиозные, не очень духовные, но у них нет интеллекта достаточно, чтобы понять эту науку. Они вообще не считают, что это какая-то наука. Вот вы здесь написали академию, они удивляются, духовная академия, это что тут? Вера в Бога или что? Они удивляются, это не просто вера в Бога, это на самом деле наука, оказывается. Оказывается, есть такая наука, Прабхупад сказал, она существует, наука. Нужно все сводить к вере какой-то просто религиозности, конфессиональной или национальной. Есть наука. И так люди, они забыли об этом. Поэтому не предъявляется каких-то строгих требований сейчас к обычным людям. Проповедь мягкая. Вот вы уже очень хороший, успешный человек. Ну, не какой-то религиозный фанатик. Образованный. успешно работать, у вас хорошая семья, прочее. Вот так вдохновляете человека к чему-то еще большему, еще лучшему, какому-то развитию внутреннему. Таким путем. Но когда-то велись религиозные войны. Представь себе. Сейчас нет таких войн. Не путайте крестовые походы с религиозными войнами. Их так называют, так называемые религиозные войны. Сейчас нет. Может быть, последние войны были в Кали, это в мусульманской традиции с пророком вместе, с пророком, пока он был на земле. Это еще можно было назвать какой-то религиозной деятельностью. Но сейчас нет. Нет никаких войн религиозных, есть только различные формы насилия. Религию используют для защиты не религиозных принципов, а принципов адхармы. В угоду жадности и зависти используют религиозные принципы. То есть они пользуются религией как щитом, прикрытием. За этим есть какая-то зависть, какая-то жадность, какие-то низшие материальные энергии. Поэтому религиозных войн сейчас нет. Нет мотивов достаточно высоких, чистых. И есть только одна война сейчас религиозная, чистая, это распространять знания. Это тоже война на другом уровне, интеллектуальном, духовном уровне. Также существует такая война. Но она и сопровождается насилием над личностью, освобождением личности. Так же, как над больным иногда совершают насилие, но не чтобы убить его, а чтобы исцелить его. Это акт милосердия называется, когда его режут. И иногда без наркоза, потому что не бывает много наркоза, не хватает наркоза в военные годы. Очень много раненых, знаете, тысячи, где здесь столько медикаментов, люди не успевают. А помощь нужна прямо сейчас, очень срочно. Тогда говорит, терпите. Закрывает ему рот так, чтобы терпел просто. И режет. Режет, все эти осколки вынимают оттуда, пинцетом, копаются, чтобы найти, ничего не осталось, еще тут живой ткани, без всякого наркоза. Знаете, что бы с больными было? Очевидцы, просто может быть так все говорили поэтично, но очевидцы, которые были, говорили, это ужасные были, это было хуже всяких пыток. Люди просили, чтобы их убили. На этом столе. Просто умоляли. Зарежьте мне 16, не могу больше все. Но врач продолжает спокойно делать. Акт милосердия, смотрите, какой. Чудовищный акт. И тем не менее, когда все это заживало, люди говорили, спасибо, доктор. Большое за это. Поэтому, когда речь идет об исцелении, об освобождении, об избавлении от невежества, это тоже будет делать непросто. Люди, как правило, не будут выдвигать аргументы против, они сопротивляются, боятся терять свои привязанности, привычные какие-то вещи, которые им дороги, от которых они страдают всю жизнь, тем не менее. Так, нужно еще время, чтобы кто-то из людей согласился практиковать сознание Кришны со всеми принципами, четырьмя принципами и 16 кругами. Когда он соглашается, он думает, что теперь так у него посыпется благословение, как у друга изобилие. И здоровье, и долголетие, там, и счастливая семья, это же все обещается. Карма, арка, карма, мокша, все из кармы. Все процветание. А что будет на самом деле? Никто не знает. Возможно, процветание какое-то тоже будет. Но вам больше до этого никакого дела нет. И сознание Кришны — это совершенно другая цель. Это любовь к Богу. Это не привязанность. При этом будет сопутствовать материальное процветание, когда человек не привязан к нему. Есть места, которые экологически уже умирают на планете. Когда же там будет процветание? Когда люди будут там не привязаны, тогда природа восстановится на глазах. Когда закроются эти фабрики, заводы, все эти яды, то есть станут выбрасываться, прекратят всю эту промышленность ради чувственных. Когда они будут непривязанными, природа сама восстановится, будет процветать, будет все. Вот он принцип. Видите? Необходимо непривязанность. Природа сама себя процветает. Не наша природа, а его природа, Верховного. Она процветает благодаря его энергиям, но наши энергии не помогают ей процветать. От нас требуется просто непривязанность. Не вмешательство, не ахимса, не беспокой никого в этом мире. Живи, не беспокой никого, видишь, что люди будут здоровы, и все будет процветать. Вот, вдохновляясь. Итак, этот принцип необходимо понять. Как же это процветание? Оно сопровождается отречением. Без отречения не может быть никакого процветания. Дхарма должна привести к отречению от привязанности. И тогда арха. Все чистое, все растет, все есть. Много коров, никто их не убивает, молока вдоволь, земля. Это все правильно вспахивает. Сангины не растут, оказывается. Я не при этом был поражен. 3 года он вспахивал землю при помощи быков. Прочным способом. Вы не сможете глубокую вспашку сделать. Вот так. Я ему говорю, вот это достаточно, оказывается, чтобы земля она восстановилась быстрее. Да, урожай постоянно. Оказывается, так одна вспашка, она разрушает экологию земли. Делает это слабой, бесплодной. Поэтому они вынуждены сейчас много-много всяких химических веществ, там, питательных, кормить эти все искусственные овощи. Бесполезно. Итак, если мы примем принцип ахимса, осознаем принцип ненасилия, то даже совершая насилие, говорится, это принесет благо. То есть это называется исцеление. Насилие только в этом случае оправдано. Человек пытается излечить болезнь, устранить болезнь, причину страдания. И причина страдания кроется прямо в собственном сердце. С этого начинается ахимса. Освободить свое сердце от этого желания греха. Сердце — это желание греха, это источник насилия. Над собой, над другими. Люди эксплуатируют свою жизнь. Эксплуатируют жизни других. И в какой участи достоин эксплуататор, описывается в следующем стихе. Какой же участи достоин эксплуататор? Только смерть. Тот, кто живет за счет жизни других, достоин смерти. Вот такой человек должен быть убит. Физическая культура говорит, он не должен жить. Среди людей. И значит, если мы эксплуатируем свою жизнь, призываем смерть. Если мы эксплуатируем других людей, призываем также смерть, катаклизмы, революции, убийства, войны. Только потому, что есть эксплуатация. Начинается она с того, что человек принимает адхарму, собственное сердце. Значит, эксплуатирует свое собственное существование. Чем приводит замешательство и беспокойство сверхдушу в собственном сердце, говорится, Бхагава Гита. Терроризирует сверхдушу, беспокоит сверхдушу. Это самый высший акт насилия, когда человек беспокоит Бога, причем сознательно. Атеист. Самые ярко выраженные демоны. Насилие проявляется в высшей степени, когда направлено против Бога. Если Писание говорит так, я не согласен только потому, что это какие-то священные писания, может быть, кем-то придуманные, для того, чтобы меня эксплуатировать, таким образом человек все переворачивает, что Бог это эксплуататор, надуманная какая-то личность. А я реальная личность, хотя он живет несколько лет всего в этом мире, считаю, что он есть реальная личность, будут законы устанавливать какие-то. Этих законодателей, этих миллионы рождаются, умирают. И у каждого свои законы. Никогда не кончаются переделки земли, споры, битвы, нерелигиозные войны. Весь мир погряз в насилии, только потому, что люди не принимают в свое сердце дхарму, священное писание. Что плохого говорится в этих стихах? Все согласны, какие хорошие, высокие принципы. Почему люди не принимают их? Потому что не написано в Священном Писании. Пока я это не скажу, лично от меня не зайдет это. Мы не примем это. Если это уже сказали в Священном Писании, меня это не интересует. Позиция. Человек занимает позицию Бога. Вот в чем проблема. Отсюда все источники проблемы. Такие люди, они постепенно устраняются либо при помощи естественных законов, либо при помощи войн. Сами же устраивают, сами друг друга уничтожают. Итак, если война, то также должны быть какие-то законы нравственности. Мусульмане не сразу начали вести войну. Последователи Мухаммеда. Когда стали разорять их дома и грабить имущество, они покинули город, и их дома разорили полностью в отместку. Они узнали об этом. Они сказали Мухаммеду, мы не можем терпеть, мы же мужчины, мы не можем это переносить. Они разграбили наши дома, они оскорбили наших родственников. Они могут нам навредить, не вредят нашим домам родственникам. Мы хотим войну, мы хотим вернуть наше имущество, мы хотим справедливости, мы хотим законы восстановить. Мы же достойные люди также. Почему так глумятся над нами? Мухаммед, мы хотим войны. Мухаммед сказал, но нужен мир. Нет, мы хотим войны. Мухаммед погрузился в медитацию, как Брама. Нет какого-то ответа, он должен молиться, спрашивать. Не знает, что делать. Надо спросить у Кришны. Он мог молиться ночь, там, или две, или три, не знаю, по-разному. Иногда он быстро отвечал на нет. Халид сказал, хорошо, война. И пошел текст Корана. Что нужно делать во время войны? Как нужно сражаться? Количество убитых должно быть равное с двух сторон, обязательно. Там, где царит зависть, это очень важный закон. Вы считаете деньги, так? И ошиблись на одну купюру, может быть, с кем-то. И у вас отношения могут испортиться на всю жизнь. Там, где есть зависть и привязанность, это очень важно. Чтобы копейка в копейку. Но здесь деньги, а тут жизнь. Еще важнее. Они очень ценили своих наследников, детей, сыновей и прочее, прочее, свое окружение. И тут война, это убийство. И значит, война закончится только тогда, как будто равное количество убитых с той и с другой стороны. Вообще сложно вести войну, правда? Нужно сосчитать еще и добить там. Это уравновесить. И это очень интересно, потому что первое сражение они, мусульмане, победили и очень много уничтожили врагов. А вторую битву проиграли. Мухаммед едва спасся. И они потерпели серьезное поражение. Мы сказали, мы потерпели поражение, мы должны им отомстить. Мухаммед сказал, сосчитайте все. И когда сосчитали, был человек в человек. Сказал, все, война закончена. Так, такова история священная иногда. Без Бога очень трудно сосчитать. Как вы сосчитаете? Итак, есть какие-то еще высшие законы. Потому что высшие законы также они могут быть стать причиной войны. Не только человеческие желания. Это установлено свыше как принцип военных действий. Здесь, на Курукшетре, когда Кришна присутствовал, он был высшей причиной этой войны. Арджуна и Юдхиштхира не хотели сражаться, и Пандавы, даже Бхима, да, даже Бхима перед битвой подумал, может быть, и стоит. Когда увидел все это. То есть Пандавы были согласны оставить. Но Кришна хотел. Так, видите, так есть место воинам, но каким? Устанавливающим ахимсу по принципам нравственности. И так, это тоже вдохновляет людей начать заново новую жизнь на основании вот этих самых принципов, при помощи которых, из-за которых умирали эти люди. И так, если война праведная, она также дает людям вдохновение жить на очень высоком уровне нравственности, потому что наши отцы и деды, они погибли на высоком уровне нравственности, сражались. Не говоря о том, что мы в мире должны соблюдать эти законы, которые не применяли время войны. Жизнь отдавали просто ради блага других. И прославляли героев с обоих сторон. Там не было такой вражды, как сейчас принято понимать, национальной вражды. Они были из одного рода. Люди понимали, что мы все одна семья Бога. Сейчас достаточно иметь другую национальность, чтобы просто ненавидеть или просто перелечить на человека. Мы не из моего рода, из моей национальности. Но арии, они видели другое видение имели. Карна совершил подвиг, и Кришна прославлял его на поле битвы. Если Арджуна совершал подвиг, враги и друзья прославляли его. Все одинаково участвовали. Это было как бы киртан своеобразный, как для воина, это служение, это ягоды, говорится, лук и стрелы. То есть люди испытывали счастье, защищая религиозные принципы. И поскольку это все запутано, бывает трудно понять, где дхарма, даже Пишмадев запутался, не мог понять, не мог точно сказать Друпаде, где же религия, где безбожие. Запутался. То при помощи войны распутывается этот клубок. А дхарма, она может прятаться под личиной дхармы, и очень трудно распознать ее. Крайне сложно. Поэтому война не решает, но если она правильная. По законам чести, нравственности, тогда война решает на самом деле истину становится. Если даже война совершается в прямом шабхарме, ничего не решает, это необходимо получить знания. То, что сейчас Прабхупада предлагает нам распространять знания. Чтобы прекратить всякие формы насилия. Мясо, рыбу, яйца даже не едят. Это в прошлом кшатре могли есть мясо и прочее там. Вылетим, это известный шатры. Тем не менее, сейчас всяческим способом нужно отказаться от всех форм насилия, получить знания. Это первый этап. И затем может иметь место и политика, и экономика, и все остальное. На другом уровне уже. И все это принесет благо. Если даже война не случится, она все равно принесет благо на таком уровне. Сейчас война это как греховная деятельность, откуда возникает еще очень много других греховных устремлений. Лучше прекратить всякие эти вещи. Также и в обществе преданных нужно прекращать политику. Имеется в виду, нужно быть сосредоточенным на политике. Ахимса, не беспокоить никого, мирно заниматься преданным служением. Оценка, очень сложно оценить преданного. На самом деле даже Нарада Муни не рискует выдвигать такие оценки, когда говорит о преданном. Это очень сложно понять, кто является чистым преданным, кто не является чистым преданным. Даже Нарада Муни не рискует давать такие оценки. У нас есть также такие религиозные принципы, высшие принципы, что занимаясь преданным служением вместе, очень близко, и видя недостатки друг друга в близких отношениях, мы не критикуем преданных. Это честное сотрудничество называется. Или честная битва с Майей. Вот таким образом. Так можно установить какие-то возвышенные, религиозные, духовные принципы в обществе. Недостатки окружают нас, но мы сосредоточены на Кришне, прославляем и прославляем преданных. Почему? Потому что находится в служении. Этого достаточно. До славы. Так преданные дают предпочтение внутренней энергии большую цели, потом больше о ней говорит. Может быть, ее немного еще в человеке, но она очень важна, цена. Он сосредоточен на этом. Он говорит о хорошем себе человеке. Материалисты, они говорят больше о плохом, они разжигают такие вот отношения, чтобы удовлетворить чувства, и что переходит в различные формы насилия. Ну, здесь выдвигаются правила, вот как кшатрий ведет себя на поле битвы, его нравственность. Он настоящий уровень воина, цивилизованного воина. Хари Кришна. Будет вопрос, пожалуйста. Сегодня тема войны у нас.
Объясните, пожалуйста, а как вот получается так, что чем больше человек отрешен, то тем больше претендует на положение хозяина. Как говорится, что саньяси, они на самом деле являются хозяевами этого мира. Точно так же и Кришна, он отрешен от всего, и вместе с тем он властелин всего.
Саньяси хозяин мира?
Да. Ну как это вверх такое представление.
А саньяси ничего общего с этим миром не должен иметь. Парамахамса не должен ничего общего с этим миром. С миром социальным, экономическим, политическим, все эти вот сферы деятельности не интересуют. А они вступают на путь вечности. Это саньяса вступает на путь вечности. Ничего общего с временным миром не имеет. Никаких связей. Полное отличие. И что же получается в результате? Это очень привлекательно. Что люди хотят больше всего в этом мире? Свободы. Все борются за свободу. Вот ценят свободный человек. Поэтому все, что он говорит, люди слушают. Потому что там свобода. То, что не хотят получить, у него есть. Ни денег нет, ничего нет. Свобода есть. Но сейчас в нашей стране все деньги тоже есть. Так что там вообще очень привлекательно. И свобода, и деньги, и куча последователей. Боже, это вообще все желания исполняются. В движении Хари Кришны мы видим, что много учеников также. Есть деньги достаточно, вроде большие фестивали в стране. И так далее. Это юктавараги, другой вид отречения. Если человек это использует для себя, он теряет свободу. Саньяса, он это должен использовать служение Кришне, стать свободой. То есть такие люди становятся очень влиятельными, вот и все. Они не требуют, чтобы их слушали, но их слушают, за ними ходят. Сами. Они даже скрываются иногда. Чтобы их не беспокоили. А люди ищут, где это занятие? Куда он подевался, простите? Где он прячется? Вы хотите говорить о поэзии, потом услышите. Короче, что да, Баба Джи прятался от людей под лодками на берегу. Чтобы его не беспокоили, важен, не переживали его. Люди переворачивали все лодки на берегу. Искали. И находили потом. А, Баба Джи, здесь. Мы тебя уже ищем несколько дней. Другой преданный, он находил в отхожие места, там невозможно было находиться вообще. Там некуда ступить было вообще. Вот он там садился где-то в общественном туалете и повторял свои круги. Туда никто не придет. Материалистов не будет его беспокоить. И все равно люди ищут таких людей и говорят, что там он делает, и не слышали, где он там, что он там сказал. Вы встречали, что он сказал? Вот так точно он сказал, все эти слова точно говорят. Все это важно. Так, отречение – это способ обрести свободу.
А если подытожить, какие вот основные принципы ведения проповеди?
Принципы ведения проповеди, тактика войны. Сначала, обычно, когда вы проповедуете людям, вы должны что-то сказать приятное для них. Ну, то есть намекнуть, что очень приятно, вы мне все нравитесь. Супер просто. Я не ожидал, что все придется слушать меня, такую личность недостойную. Ребенок, это хорошее начало. Я не думаю, что это должно быть тактикой. Это должно быть и сердце, конечно. Но вы говорите о тактике. Духовная тактика. Духовная тактика – это не радость. А на самом деле вы должны это почувствовать. Посмотреть на людей и подумать. Пришли меня слушать, боже мой, кто такой? Мне столько времени сейчас потратят, и я же ничего не могу сказать сам, ничего нет за душой. Но люди милостиво слушают меня. О, удачи просто находиться в обществе первым. Вы должны чувствовать так. И тогда так можете говорить так же. Можете не говорить, можете просто чувствовать, люди поймут. Без его настроения. Важно расположиться хорошо вот к людям, которые приходят, или перед вами один или два человека, вы хотите проповедовать, должны, ну, дать понять, что они вам нравятся, что все хорошо. Вы к ним по-дружески хорошо расположены. Вот затем уже можете проповедовать, что вы говорите. Это называется технически ломка льда манмаха. Люди приходят, и, может быть, новые, они не знают, они боятся, они скованы, недоверчивы и прочее. На юмор не реагируют, смотрят в подлобье, серьезно, всю программу. Ничего не понимают, потому что их обманывают, это сейчас круто. Пищу, наркотики подмешали, там еще что-то. Обрабатывают. И главное, цель не поддаться. Нужно. Но вы искренне чувствуете, что люди хорошие, и они постепенно в этой атмосфере начинают меняться. Он когда оттаивает сердце, так ты уже несколько раз приходит человек, уже счастлив. Беспредно жить уже не может. И когда он уже беспредно жить не может, можете ругать его. Тогда позволяете даже иногда ругать, прямо говорить. Какой же, не годись. Да, раньше мне говорили, что очень хороший человек. Я тебя плохо раньше знал просто. Так иногда, иногда преданно, так общаться. Но когда уже хорошо знают друг друга и любят, ненавидят. Как в семье бывают. Страшные разборки. Если со стороны посмотреть, конечно, нужно полицию вызвать. Не надо вызвать полицию, это нормально для семьи. Это любовь называется. Там бьют посуду на голове друг друга.
Избавиться
от критики, нужно знать активную позицию для этого. То есть язык должен говорить, может ум думать не очень хорошо, и должен быть хорошо. Все хорошо, все хорошо. Глаза мы, конечно, это не видим, но это очень хорошо. Реально занимаешься служением, да. Ты делаешь все, что можешь, конечно, ты ужасно все делаешь. Если тебя три раза нужно потом. Ты все только портишь вокруг. Ну, ты знаешь, что это очень хороший. Так, видите, какая-то двоечность должна быть. Есть преданные, которые начинают служение, что лучше ничего не делать. И начинают говорить, лучше молчать. Но, тем не менее, необходимо что-то делать и говорить. Нужно учиться. Нужно, необходимо.
Вести с преданными, которые критикуют, вот ты их слушаешь, стараешься направить в другую сторону, объяснить, а критика все равно идет. Не происходит ли оскорбление от того, что ты присутствуешь и слушаешь это, хотя в уме ты против того, что говорит преданный, но мы должны как-то выслушивать.
Смотря кто критикует, старший критикует, это может быть опасным. Это может быть проблемой. Старший критикует, уровень выше, скажем, в знании. Духовном опыте начинает критиковать, это может проникнуть глубоко. Если младший критикует, то его несложно остановить, если вы старше. просто остальные впрямись. Если старше критикуют, не общайтесь близко. Это много, очень много критики. Близко не нужно общаться старше. Но только критика начинается, то спасибо, я спешу и все. Не спорить, не сражаться, а устраняться. Какие старшие преданные останутся в одиночестве? Симптом, значит, когда есть критика. Не поддерживают младшие, не хотят с ними общаться, потому что они что-то говорят, но говорят они не в соответствии с писаниями, они о чем-то говорят посторонним постоянно. Кого-то обсуждают, кого-то критикуют, кого-то оценивают вечно. То есть нет вдохновения. Не теряется связь. Если младший критикует, просто дает ему наставление и говорит, что нужно быть позитивным и прочее, прочее, прочее. Нужно стыдиться этого. С равными вы можете это обсуждать, например, но честно, конструктивно. То есть это неизбежно. Не очень хорошо, но неизбежно. От критики отказаться невозможно сейчас на этом уровне. Не критикуют только луптом от Италии. От Тиама уже критикуют, но конструктивно. Вот это и требуется. Оставаться на уровне количества Италии опасно. Потому что критика может проникнуть в разум очень глубоко. И ваша жизнь разрушится полностью. Все, вы не сможете восстановить. Поэтому, конечно, Пикай, если у него какие-то есть проблемы, идет к старшему. Старший говорит, успокойся, все хорошо. Контролируй язык. Пытаясь создать видение пчелы. Куда ты смотришь? Ты куда пришел? С одной Кришны, куда пришел? Смотри на Кришну. Смотри на Прабхупаду. Мало ли что вокруг бывает, смотри на ачарьев, на духовного учителя, смотри на хорошие вещи. Что тут как муха видишь, мусор? Вот такому нужно идти человеку и получить такие наставления. И быть под контролем проповеди, наставления. Постепенно мы обучимся перегибать конструктивно, не оскорбительно. В правильном тоне, настроении, слова подбирая, знания какие-то, для того, чтобы что-то улучшать, развивать, необходимо видеть недостатки. Но только с целью улучшения. Если наша конструктивная критика не помогает ничего улучшиться, нужно прекратить ее тоже. Если она и бесполезна, ну, просто прекратить.
Есть ли возможность помочь старшим преданным, которые критикуют? Или что делать, когда старший критикует другого старшего? Ну, ты видишь, человек рядом с тобой, публично.
Старшие иногда делают это. Но это уже их отношение. Мы смотрим туда, смотрим сюда, и ничего тоже не принимаем, просто смотрим, кто кого. Если вот этот раненый, мы ему поможем. Этого раненого, этому поможем. Мы ни за кого. Это их отношение. На другом уровне. Там Кришна все будет нравиться. У вас есть отец, есть дядя, представьте. Дядя с отцом поругались, говорю вообще. Но у вас отношения с дядей остались прежними. Верно. И с отцом такие же. Это их отношения. Вы не принимаете в сторону, скажем, дяди, там, для отца, чтобы воевать с этим родственником.
Почему, мы все знаем Великая Отечественная война, после нее было там очень много горя, допустим, очень много жертв, но после нее было очень большое очищение, и люди очень хорошо друг к другу относились, помогали, то есть, очень были... можно сказать, даже практически духовные отношения, они бескорыстно там могли накормить, там, тому подобные вещи привести, но очень были хорошие отношения.
Например, с Майявади, если вы общаетесь, вы видите, сначала очень хорошие отношения у вас с ними навязываются. Философия очень похожа, в радуете даже, он душу понимает, что он карму, он все знает, боже мой, какой удачи встретились, откуда, кто, и начинаете обсуждать. А потом, что? Из глубины вот философии начинает подниматься это аханкара. Я есть Бог. То есть когда он всплывает наружу, вы уже больше не можете, вы сражаетесь. Война. И когда война заканчивается, эта аханкара она настолько разрушена, настолько подавлена военными действиями, насилием. Люди страдали, аханкара глубоко прячется. Их национальные всевозможные эти интересы, гордость, вот эта вся материальная подавлена. И они так мирно живут какое-то время. И потом, когда они начнут восстановить народное хозяйство, снова аханкар начнет подниматься наверх. Снова национальные интересы, снова там какие-то измы начинают выдвигать люди. кем-то спорить, там, в мировом масштабе вступать опять в какие-то отношения. Что начинается в этом? То есть уничтожает носителя конфликта. Сам конфликт не устраняет причину. Национализм, интересная концепция. Поэтому снова и снова, мир и война снова и снова происходит. Вырастает новое поколение с этими же идеями национальными, с этим же отождествлением с телом. И снова возникает по другим уже названиям та же самая война. Война всегда такая же. Просто убийство. Название такое. Первая мировая война, вторая мировая война, отечественная война, такая война, гражданская война, название война. Но война есть война.
В протяжении многих веков идет целенаправленное уничтожение всех человеческих культур. Это деятельность невежественного разделения или это все-таки целенаправленная какая-то демоническая?
Это естественно, когда утрачивается добродетель. Когда утрачивается добродетель, физическая культура опасна. Самая опасная. Она запрещается, ее не распространяют в зависимых людей. Кришна Гити говорит об этом. Нельзя распространять эту науку завистливым людям. Это очень опасно. Они уничтожат весь мир. Так, поскольку век Кали добродетель уменьшается, то лишнюю культуру уничтожают, потому что она опасна. Но если мы восстановим свои качества добродетели, можем распространять лишнюю культуру. Носители должны быть чистые. Тогда это культура мира. Высшего, высшей добродетели. Что скажет человек, если он гордый, недобродетельный человек, который примет физическую культуру как высшую культуру мира, высшую добродетель, это будет нацист. Понимаете, что это произойдет? Это будет нацист. Гитлер тоже опирался на физическую культуру. Но он просто был нацистом. Жутким демоном. Поэтому необходимо развить качество добродетели, чтобы распространять личную культуру, иначе это опасно.
Гуру Махарадж, а чем отличается мирская дружба от дружбы между вайшнавами? И должны ли что-то ожидать преданные друг от друга?
Чем отличаются мирские отношения?
Да, вот дружат, есть вот друзья, ну, в миру друзья, а есть вот друзья в вайшнаве. Чем есть вообще разница между этими?
Внешне ничем не отличаются. Они хорошо друг другу расположены, помогают, общаются постоянно вместе. Делятся чем? Ничем внешне не отличается. Внутреннее содержание меняется. Такая же дружба. Только здесь причина Кришна. Рядом служение. Вместе помогать друг другу. Очень ценно. Внешне то же самое.
Скажите, пожалуйста, что мне делать, если я ненавижу просто буду невежество, и когда я вижу, когда там разбрасывают бутылки, там курят, ругаются, я просто хотела, ну не знаю, растяжать этих людей. Но я понимаю, что невежество это тоже энергия Кришны, и вообще это неправильно. Как вообще к этому относиться?
Таких людей очень много. Мне сложно будет всех растяжать. Сразу вспомните об этом, что это общая культура сейчас. Методом растерзания невозможно справиться. Методом образования. Наберите терпение. Изучайте философию сознания, обычно практикуйте, очищайте сердце. И сможете помочь еще многим людям. Дает картошку похоже. Договоритесь с ним, какой-то процент увидите. В дальнейшем пробуем лучше дать картошку. Ну как этот договор нужен, похоже? Потому что на грязь он просто все под чистую морду вас. Воровать, убраться. Ну что же. Ну как с ним договориться, я не знаю. Невежественно. Это что, распределяли, как что там делать, я не знаю, пыляют, да, картошки?
Да.
Или ничего нельзя делать?
Не дать химикаты, нет.
Или поодиночке расстреливают. Дело не в колорадском жуке, конечно, в атмосфере, которая в калибре поднимается. Жук колорадский, он не виноват ни в чем. Вот в чем проблема. Человек сам виноват в этом, что меняется природа таким образом. Но вас трудно обвинить в этом. Лично вас. Мы все вместе в этом виноваты. Все люди. Такая атмосфера. Поэтому действуйте согласно месту, времени, обстоятельствам. Не отдавайте мне всю картошку.
Вот Билла Прабхупада, он говорил, что люди сражаются, потому что они убивают животных, кушают мясо. Вот тот же пример с Гитлером, говорят, что он был вегетарианцем, как вот связь вот эту поймать. А сражался со всем миром.
Вегетарианство, есть разные гуны природы, да. Также духовная практика, она может в разных гунах природы. Аскез, например, может проявиться в самоистязании или причине вреда другим. Тоже аскеза. Итак, Гитлер был извращением этого принципа. Вегетарианство. Ярким. История сейчас узнала интересную деталь, не знаю, сейчас или нет, по поводу именно этой личности. Он был наказан еще до того, как стал вождем, лидером за какие-то преступления. И когда его осудили, он был подавленным человеком, психически неполноценным стал. Он стал прятаться, бояться всех на свете. Наказали, разрушило его тонкое тело, страх, парализовало его. Стал таким жалким, больным человеком. И стали думать о его исцелении, чьи же проблемы. Вызвали психиатра. Сильного психиатра, который внушил ему, зомбировал Гитлера, внушил ему, что он может все. Не нужно ничего бояться, потому что он величайшая личность, практически нравится Богу. Стал нашим концепт, чтобы восстановить его должное, его, как бы достоинство человечества. И вот после этого Гитлер стал Гитлером.
Накачал.
Лечение, прошел лечение.
Сейчас такое лечение распространено, то есть можно ждать сколько угодно Гитлера, да?
Так уже они есть. Они не так могучны просто, но его настроение то же самое. Это, надеюсь, что никого не заденет. Но еще Пушкин об этом говорил, что мы все глядим на Наполеона. Все, любой молодой человек, то это его точка зрения на мир. Я в центре всего наблюдаю этих двуногих тварей миллионы. Так он писал для всех своих стихов. Характерная черта для какой. Людей воспитывают на основании ложного эго. Заметили? Любой класс делится на отличников и двоечников обязательно. Иначе они не могут собрать всех отличников в один класс. Теряется смысл. Теряется интерес к образованию. Именно когда есть противопоставление, тогда люди поднимаются. Ложное эго поднимаются. Они становятся героями на фоне каких-то других неудавшихся людей. Ну, всем стать равнобогатыми, мир потеряет интерес ко всему. Интересно именно, когда они бедные и богатые. Когда вы выделяете на общем фоне. Вот это вот в чем успех. Это философия. Ложного эго. Каждый имеет это сейчас. Каждый получил со школы. Плохое воспитание. Поэтому веды распространять в такой культуре крайне сложно. Невозможно вообще, в принципе. Можно только воспевать святое имя. Это даст возможность. Только святое имя, только святое имя, только святое имя. Харинам. Только. Если мы не воспеваем, изучаем ведическую культуру, распространяем, это тоже принесет многим беспокойство.
Является ли несоединение причиной основной войны?
Да, Прабхупада сказал, да, именно это главная причина, несоединение.
По Гитлеру хотелось вернуться. Я просто читал в статье, что основная причина, почему он был вегетарианцем, он просто боялся заболеть раком. Он узнал, что от мяса, от мясоедения бывает рак.
То есть страх, если чего-то боялся. Не самим он боялся всего на свете. Значит, такие бункера он устроил, правда? Под землей.
Я еще хотел добавить.
Хотите? У нас нет другого опыта войны, видите, у нас только Гитлер, главный герой сегодня. Он нарушал все эти религиозные принципы, но другого нет примера, мы говорим про йогу.
На самом деле он запретил все вегетарианские общества, будучи сам вегетарианцем, он их запретил, поэтому как бы...
Тоже страх, он не хотел, чтобы тот стал таким же сильным, как и он. Много интересных сегодня знаний нашего брата.
А сейчас много ходит таких вот информации, такого плана слуха по поводу 2012 года, там, гипотезы различные, вот как это можно относиться?
А что за гипотезы?
Ну, ходит, что там приближается огромная планета, там есть, что мы переходим в четвертое измерение.
Приближается там планета, я знаю. Галука Вридаму. Есть эти экстрасенсы, да, они очень тонко настроены, тонко отрегулированы, они не могут видеть полную энергию. Нельзя полностью доверять тому, что они говорят. Там есть часть истины, что-то они видят. Но они, конечно, не видят, кто такой Господь Читания, что такое движение Хари Кришна, они не понимают. Но они знают, чем это кончится, если ты просто Харинама Бхагавату такой регулярно. С небольшой группой высоких старых людей. Просящих пожертвований. Они не могут понять, что это как ты вернешь в цивилизацию. Это самые тонкие энергии, энергии бхакти, любви. Поэтому, конечно, будут какие-то беспокойства, потому что много плохой кармы, это понятно и так. Но не недооценивайте святые. Чем хуже будет материальный, тем сильнее становится будет святые. Если даже не повторяете святое имя, проблемы все равно как-то растут. Как погода. Сейчас солнце, потом облака. Не потому, что мало повторяет. Что солнце появляется не всегда, потому что мало повторяет. Так все устроено. Не отождествляйте материальные процессы непосредственно, что Кришна должен это делать. Это все само по себе происходит. Как проблема? Она не прекратится, это как? Зима и лето, как день и ночь, проблемы всегда будут сопутствоваться. Можете даже маму не повторять, или повторять. Все равно проблемы будут приходить и уходить. Новые, новые, новые. Потому что в уме не будет проблем.
Как воспитывать брата не на основе ложного эго, чтобы не противопоставлять отличники, двоечники, или где можно
прочитать? Прабхупада пишет это в книгах, он не дает какие-то методики. Методики разработайте сами, несложно это. С этим несложно. Но воспитывать детей согласно их наклонностям и все. Каждый ребенок должен быть успешным в своей области. Все, все просто. Все должны быть успешны. Стрелок из лука, стрелок из винтовки одинаково хорошие стрелки могут быть, верно? Все, понятно. Значит, должен быть успешным. Шудра должен быть успешным. Вайша должен быть успешным. Шарджи успешным. Брама успешным. Вот все задачи. Все должны быть успешными. Да, это отношение Варнашрама Харма. В ведической культуре брахманы называют пандиджи. Пандит — это великий ученый. Но любого брахмана называют пандиджи в народе. Подчеркивая, что вот он к этой категории принадлежит, перебудет принадлежит. Вдохновляет человека. Он успешный. Его принимают как успешного человека. Кшатри — тапуджи, герой. Любому. Может, не всегда герой, но он должен быть таким, верно? Так относится к нему. Как к успешному человеку. Сет джи – это значит богатый человек, успешный. Подчеркиваю. А шудру называют махаджан. Великий человек. Значит, шудру не обижает. Нет, он успешный, великий. Махачарна. Служит великим, он тоже великий. Так, уважение. Не противопоставляете, не сравниваете, не унижаете, не завышаете искусственно что-то. Но вместе. Мы вместе. Мы уважаем одинаковую культуру. Культура одинаковая у всех. И у шудры, и у ваши, и у браманы. Кшатры. В культуре вы не отличаетесь. Отличаетесь только профессия. Если вы собираете клан браманов, там вы можете устроить соревнования между ними. Это нормально. Клан кшатриев, там все кшатрии, между ними тоже нормально. И так далее. Но если вы собираете браманов и шудр в один класс, и устраиваете соревнования, то вы совершаете великое насилие, злодеяние. Вы травмируете людей. А кого-то возвеличиваете искусственно. Какая, скажите, слава от того, что брамана здесь победа над шудрой в споре философской? Это вообще позор, говорите. Если брамана вступает в спор с шудрой, он теряет квалификацию. То есть, значит, он не уважает, он не видит равенство живых существ, разделы пути. Ради собственной славы старается. Он не брамана. Злоупотребляет положение.
Как тогда проповедовать шудру, как проповедовать кшатри, как проповедовать ваши, как проповедовать брахму?
Я не это тело. Всем же говорит. Я не это тело. Это главное. А остальное они все сами сделают.
То есть это как бы база, а остальное
не сделают. Остальное сделают сами. Это их природа. Еще?
Наша система образования с социумами, там нет никакого разделения, то есть идет общее образование. Если ты как бы работаешь в этой системе образования, то практически мы совершаем насилие в этой жизни. То есть по идее как бы у детей утрачен интерес к учебе. И по идее вот сейчас учителя они просто заставляют детей учиться.
Да? Да, это форма насилия. Это называется боги среднего образования.
Вот если ты находишься в этой системе образования, ты к нему на стороне надо там находиться.
То есть вы обучаете детей? Да, вы можете применять эти принципы обучать детей. Принципы равенства, ненасилия. В одном классе.
Вот видишь, что ребенку, допустим, не интересен, он не может. Есть гуманитарий, есть более точный наука. А ты, ну как, есть программа и есть
что делает преподаватель, когда видит, что его предмет не интересен какому-то ученику? Он начнет раздражаться. Даже. Начнет враждовать этим учеником. Просто этого не нужно делать. Не важно, оценка не важна. Для него важно отношение. Я учился на тройке и двойке. Но были преподаватели, которые меня любили. Просто любили как ребенка. И я не обижался, когда ты не будет в итоге. Нормально? Вы тоже знаете. Нет, не травмирует. Но когда с ненавистью ставят тройку, это очень больно. Вот это проблема. Я не думаю, что проблема именно оценка. Отношения. Ну хорошо, ты не знаешь, 2 балла тебе. Ну и что? Зато у тебя вот в этом хорошо, смотри. Здесь у тебя хорошо, но здесь пока у тебя 2. И что делать? Ну, не нравится, я не настаиваю. Но делай то, что вот дай успех, а в этом не готовы. Но здесь у тебя 2. Раз такая система. Это уже отношения. Не оценок, а отношения.
Скажите, пожалуйста, вот из личного опыта и примера видно, что те, которые учились в школе на тройке, вот эти среднячки, они в жизни преуспели больше, чем те, которые учились на более высокие баллы.
Еще и момент интересный. Это мне помогло то, что я не учился в школе практически. Я задумался уже в старшем классе, почему я не могу ответить на урок, почему я все плохо знаю. И только где я попался, понял, что я не читаю учебников. Слушал преподавателя, то, что он там вот говорил, я что-то запоминал, все, я никогда это не открывал, мне это было неинтересно. И меня потом кто-то спросил, а меня спросил кто-то из старших, а ты вообще учебник читаешь? Нет, не читаю учебник. А как ты готовишься, сколько не готовлюсь? Сядешь, смотришь, а ты не готовлюсь.
То есть это сохранилось у меня в детстве. Теперь только вместо двоек иногда как-то детям летает получше. И сейчас я понимаю, что это также помогло мне не принять стереотип системы. Я как бы был в системе, но не замолитывал с ней, получается. Я выпал из системы образования. 10 лет я вообще ничего не учил. Не прочитал ни одной книги, ни Достоевского, ни Тургенева, ни Пушкина, ни даже Евгения Онегина не читал. Я читал, что позже, мне пришло интересно, что на этом учили вообще. Когда я вырос, мне было 25 лет, я открыл, ну что там вообще написал, почему вы как хвалитесь? Ну там про осень стих какой-то я выучил, помню. Ничего не знал. А что, чем я занимался, чем был увлечен? Я просто выходил на природу и смотрел. На луну, на закат, на дальний скотч на закат, на бум небо закат. Вот это я помню хорошо. В системе образования своей. Солнце садится, и знаете, там красное небо до зенита. О, распаляешься куда-то, какой-то космос интересный. Океан, там, просторы, Сахалин, север. Это я хорошо помню. Вот это мне нравится, вот этим я жил. Да, мне же считал, что это вполне достаточно, такое еще образование. Я рисовал все это потом. По ночам рисовал что-то. Сейчас, когда я смотрю эти рисунки, 20 лет потратил, 19 лет, я нарисовал всю свою будущую жизнь. Эти программы уже была тогда. Как я буду жить? Все, там только видно. Я нарисовал группу Саньяси, когда ничего в этом не слышал, не там 70-е годы, 80-е годы, начало 70-х годов. Я еще не читал никаких ни Прабхупады, вообще ничего не было еще туда. Тем более там, на Дальнем Востоке. Я нарисовал группу саньяси, танцующих с палками, длинных одежд курицы на фоне храмов. Ни храмов не видел, ни саньяси, ни дамб не видел. Правда, их одежду я в орнаменте сделал все. У меня эта картинка сохранить могу показать здесь. Нарисовал портрет своего духовного учителя первого. Вы даже узнаете его лицо. Хотя я не знал, что это получили, что он будет на другом. Просто если вообще это портрет ночью, это была медитация, или какой-то человек стал рисовать, и всю ночь просидел. Такая картинка была. И людей, которые встречал в жизни, которые сыграли роль в моей, я тоже всех нарисовал портрет, я просто придумал. Нарисовал свой автопортрет медитации. Потом, когда я рассмотрел портрет, позже сказали, что это католический символ всем атрибутам. Я отцов сказал, что в прошлой жизни ты был католическим священником, монахом. Вот так все случилось в моей жизни. Чем я занимался? Этим я здесь поживу. А что было в школе, я не знаю. Там были плохие отношения. Там была своя борьба, конкуренция за выживание. Я никогда не хотел ходить в школу. Я притворялся больным, еще что-нибудь, ходил в поликлинику, даже там в поликлинике я говорил, что я больной. Было страшно, что все знал. Наверное, у нас все что угодно, чтобы только в школу не ходить. Мне справку дали, что я вообще не горю для обучения. Мне это помогло вот именно изучать веры, без стереотипов уже. Что ж, мне было легче, наверное, чем если бы был очень образован, скажем, плюс в каких-то науках. Мне на эти стереотипы не мешали. Так просто, когда вы смотрите на мир, вы же не видите молекулы атома. Почему думаете постоянно об этом? Когда что-то вас спрашивают, почему растет растение, сразу вспоминаете молекулы атома. Автоматически заложена программа. Вы резервированы какими-то теориями. А почему не можете поверить своим глазам? Разве то, что вы видите, не является истиной? Зачем что-то еще придумываете? Вот такой разум нам не дали, чтобы просто смотреть и понимать. Нам взяли на доске такие сложнейшие вещи, которые невозможно представить. Невозможно. Или это растение. Это маленький листочек, это маленькая клетка. Вот что такое. Растение. Я же не могу сказать, что это такой кость, тело выглядит, вот он я, вот этот человек. Понимаете? Вот что на самом деле я. Оказывается. Вы же так не изучаете живое существо. Пропада стал разоблачать и видит какой результат. Люди, усвоившие духовную науку, не возвращаются от материальной никогда. Но люди, усвоившие материальную науку, они возвращаются в духовную науку. Поэтому в моем случае сыграла хорошую роль, я считаю. Я не жалею.
А насколько практично обучение детей в Гурукуле и насколько они могут быть социально приориентированы?
Смотря какая Гурукула. Если Гурукула противопоставляет, если вы здесь ведическую культуру изучаете, а там вокруг майя, то это опасно тоже. Дети станут очень гордыми. Это опасно. Поэтому важно, чтобы дети общались с лодками. Если они даже что-то хорошо знают или больше знают, они должны общаться с другими детьми, делиться знаниями. Скажем, там есть люди, дети, у них нет знаний духовных, но там есть таланты. Это нужно тоже уволить. Научить людей. Видеть хорошие вещи все. Нет, смотря какая гурукула. Принцип гурукула потрясающий. Но нужно хорошо правильно
организовывать. Также собственно опыта и вообще там ситуация, что у нас в ядре. Большинство детей как бы ходило в храм, как бы родители радовались, что мы привлекали. Но приходил, так сказать, возраст полового созревания, это социум усадкивает. И ничего невозможно сделать.
Mm-hmm. Да. Да, так будет. Почти часто ребенок. Вырастет, убежит куда-то, жить немножко, потребует, потом вернется, потом вернется. Какого курса будет? Мы не идеализируем, что они сразу идут в данду после Гурукулы. Чуть по полной контролю они выйдут закрытыми глазами. И так люди не будут ходить. Или только ходить лишнее, если люди поговорили. Нет, они просто глаза свои широко удивятся, о боже, я там не учили, но гор курит. Чего это нет, а? Жизнь такая интересная.
Нужно хоть какой-то сдерживающий фактор силовой с точки зрения родителей?
Нет, есть время, когда должна отпустить ребенка. На раз может.
Я не имею в виду религиозный, но хотя бы в форме порядка там пошли гулять там на полуночи.
Да, как это остановить? Как это
остановить?
Палкой. Они просто будут дальше, на расстоянии, чтобы не дотянулись палкой. Они умеют это делать очень хорошо. Они будут делать все это в тайне, когда скрывать начнут. Еще хуже будет.
Понятно.
И иногда нужна палка, если говорить, пожалеешь палку, побудешь ты на виду. Иногда нужна палка.
Когда отпустить мальчика
нужно? Да. Он уже давно рвется. Вообще не держите туда перейти. Пусть понимает команды ко мне. Учите, обучайте его. Релиз не нужна вообще. Есть такая сила, как уважение, любовь, знаете, совесть. Вот они, вот прелесть. Если даже отпустить, он и не может сам идти. Но качество брамана там. Чувства увлекают, но качество брамана. Он просто что ж мне делать? Мне другого учителя скажет. А, понятно. Релиз не поможет. Только напряжение создавать. Тогда можно сказать, уже силы нет.
Вы говорили о талантах, что у нас есть таланты у людей. А как у Стив Багатов видишь, что у материалистов нет хороших качеств?
У материалистов нет хороших качеств, нет талантов. Иначе как эти плохие качества продвигаешь успешно? Представьте, таланты есть. Есть много талантов у людей, и они продвигают неплохие вещи. Но таланты есть.
Кришна дала человек.
Они просто мастера в своих областях. Они более квалифицированы, чем в материальном смысле, намного много. Но при этом терпения бы не хватило создать свои ноги копейки. Но бы на эту жизнь бы никак не потратил, понимаете? К примеру, но они делают.
работы двумя шипами, да? Вот, можно ли говорить о том, что это хам, это долг? Она при этом фактически лишена знания какого-то вообще, вот, там, ну, не то что физического, а какого-то прошлого знания. Она просто выполняет работу просто.
И вопрос?
Ну, это мы говорим о карме, о выполнении долга, это не все какое-то карма, это что-то.
А карма? А вы? Нет, это нужно отвергать. Такие опасные вещи нужно отвергать. Не принесет счастье. Только проклятие ничего. Никакой кармы. Никакой защиты.
Как решить проблему, возникшую между двумя сторонами, которые занимаются одной деятельностью, но преследуют разные цели, духовный и материальный интерес?
И хорошо сочетая духовный и материальный интерес. Неплохо. Но поскольку оба гордятся похожи, как не могут найти общий язык. Тот, кто имеет духовные цели, должен при помощи смирения найти общий язык. Если он имеет чувство превосходства, да, этим человеком у него тоже отношения. При помощи смирения можно связать несовместимое совмещать все. Терпение, смирение требуется, чтобы мы сотрудничали.
То есть я должна, вот я свою ситуацию рассказываю в настоящем деле, то есть я должна смириться с тем, что человек как бы видит чисто материальный интерес, а деятельность на духовном направлении. Вот. То есть она видит только всю материальную выгоду.
Если для Кришны, это нормально.
Понимаете, просто мне приходится уступать всегда, она говорит, то есть я вижу, что человек просто с эмоциями, а я когда приходит на нас какое-то время, когда будут эмоции.
Да, у каждого человека вроде свой путь, поэтому получается. Сотрудничать с теми, с кем вы чувствуете себя хорошо.
Но она лидер, в любом случае, не очень хорошо получается.
Ну, не важно. Не важно, терпите ситуацию. Это такая ситуация, что принимаете. Есть же своя духовная жизнь, почему не спокойно? Есть предыдущее сердце, у вас лично каждого, почему не спокойно? Никто же ничего не отнимает у нас. У нас есть все. Все с собой, свое мешкой. Все так, почему не спокойно? Но ли кто какой, что он там понимает, как делать? В конце концов, у меня есть личное предыдущее, не замечательно.
Как относиться или нужно ли избегать, то есть зачастую, когда приезжают, допустим, духовные учителя, махараджи, то есть между преданным возникает такое соревнование, такое-то либо служение, чтобы быть поближе к духовному учителю.
Поближе что означает?
Означает поближе именно, чтобы было, ну, больше, может быть, близко в общении какого-то, ну,
близко в общении?
Ну, физического, можно сказать, какое-то
состояние. Ну да, естественно, но ученики такие.
Не, ну как они на какие-то соревнования, то есть иногда, то есть...
Соревнования, ну, если оно здоровое и нормальное.
Если не здоровое.
Нужно вылечить его. Прописать пилюли, там, диету. Тут выживает сильнейший, да, я так слышал? Естественный отбор. Не создавайте себе проблемы. Мы же люди. Мы же не играем роль Али. Но в случае чего мы начинаем толкаться и забываем. Мы обычные люди. Кто первый на поставил, тоже есть соревнования. Я думаю, что между старшими таких соревнований нет. Есть тоже. Они тоже бегут и перегонки. Ну там больше доброты, но суть. Подростка, если конечно, не ставит. Человечка, она не чужда, так? Ну просто нужно быть добрее. И ничего особенного. Никаких особых рекомендаций. Оставайтесь с людьми, ну просто быть добрее. Все просто. Хорошо? Да. Хари Кришна. Дорогие преданные, послушайте, пожалуйста, расписание Его милости Чайтанья Чандры Чарана Прабху по поездке по Украине.